Третья дорожка третьей кассеты. Неподалеку от Гейльбронна, посреди виноградников, уютно расположился замок Штеттенфельс. Проживал в этом замке граф Иоганн Альбрехт Фугер, питомец иезуитов, ревностный католик, друг вюрцбургского князя-епископа. Замок этот входил в число поместий швабского имперского рыцарства, и граф владел им, а также имением Группенбах и селением у подножия замка, как ленник герцога Вюртембергского. Еще при Эбергарде Людвиге настойчивый вельможа многократно испрашивал разрешение отправлять у себя в замке католическую службу. Просьбу его всякий раз отклоняли. Теперь же при герцоге-католике он преспокойно приютил у себя в замке капуцинов и принялся строить на Ближней горе обширный монастырь с церковью. Князь-епископ Вюрцбургский оказывал ему поддержку. При всех католических дворах собирали пожертвования в пользу его затеи. Он снискал себе громкую славу как деятельный и отважный поборник Святой Церкви. Открытое нарушение законов, буря в парламенте, грозный запрос кабинету с требованием воспрепятствовать дерзкому бесчинству. Герцог разъярен, но у него связаны руки. В своем пресловутом манифесте о свободе вероисповедания он обязался ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в такого рода вопросы, возложил управление делами церкви на кабинет министров и по всей форме отказался от епископских прав над евангелической паствой и от личного участия в клерикальных спорах. Нигде в герцогстве, как торжественно заверял он, не будет разрешено возводить католические церкви, а католическое богослужение может совершаться только в дворцовой капелле для него и членов его семейства. Случай вполне ясен. Юристу Гарпрехту предлагалось сделать доклад на заседании кабинета. Содокладчиком выступал Бильфингер. Оба они, люди честные и прямолинейные, были искренне рады, что вопрос этот изъят из компетенции герцога. С глубоким сокрушением наблюдали они стремительное падение нравов в стране, продажность и беспринципность чиновников. Они не покинули своих постов лишь потому, что не хотели допустить, чтобы им на смену пришли зюссовские клевреты. Но вот, наконец, случай, где не властно вмешаться никакой герцог и никакой еврей. Вот когда можно доказать евангелическим братьям, что страна, в каком бы упадке она ни находилась с виду, в делах совести, в религиозных вопросах останется тверда, честна и незапятнана. Наперекор нерешительным и колеблющимся Шуцу и Шеферу, Гарпрехт и Бильфингер провели постановление о посылке графу в Группенбах с целью ревизии ленного владения Следственной комиссии во главе с советником Иоганном Якобом Мозером, известным публицистом, который совсем недавно в речах, делах и писаниях показал себя непреклонным протестантом. Ему были даны широкие полномочия. Однако надменный и упрямый граф не обнаружил никакой склонности к подчинению. Он заставил правительственную комиссию долго дожидаться перед замком под ветром и непогодой и встретил ее сухо и неприветливо. Когда члены комиссии указали на возведенные вплоть до башен стены монастыря и церкви и спросили, как он позволил себе в нарушение закона и вопреки предупреждению кабинета министров сооружать на герцогской земле католический монастырь и храм, подвижный, худощавый, щуплый владелец замка смерил комиссию злобным, суровым, высокомерным взглядом, а потом небрежно и вызывающе бросил, что это его новые хозяйственные постройки. Осмотр зданий вблизи он не допустил. Тут чинно парами вышли капуцины. Граф с прежней иронией пояснил, что это новая ливрея его штата, и высказал пожелание, чтобы эта мода как можно скорее распространилась на всю страну. Комиссия вернулась в Гейльбронн ни с чем. Спустя некоторое время она все-таки добилась осмотра построек. Судебным приставом отправила графу составленный в крайне грубой форме решительный приказ снести до основания монастырь и церковь, к исполнению чего приступить не позднее 3 дней. Граф собственноручно сбросил посланного с лестницы, а потом натравил на него собак. Тогда снова с целым отрядом солдат явился Мозер, представительный важный фигляр. Приказал срыть церковь и монастырь и отбыл только после того, как граф, охрипнув от брани, оплатил до последнего гроша не только всю работу, но и расходы по карательной экспедиции. В камне, замурованном при закладке монастыря, была найдена грамота, гласящая, что сей Штеттенфельский монастырь сооружен во имя распространения единой истинной католической веры через искоренение ереси на Вюртембергской земле. ликование в стране и в парламенте. В Малом Совете тяжеловесный грубый бургомистр Бракенгейма гремел: «Чего-нибудь мы еще стоим. Захотим, так заставим еретических псов жрать собственное дерьмо». А угрюмый Нейфер назидательно изрек: «Много препон на пути государя, но они только разжигают вкус к власти, а преодоление их придает ей особую остроту». В народе неприкрытое злорадное торжество. В трактире под вывеской «Синий козел» булочник Бенц, заказав лишний стаканчик вина, зубоскалил: «Значит, бывают еще дела, в которые не смеет вмешиваться никакая шлюха и никакой жид». Искренняя радость среди людей типа Гарпрехта и Бильфингера. Тихое смиренное благодарение, вознесенное Господу во всех филиалах библейского общества пиетистов. Святая Беата Штурмин, слепая дева, все это знала заранее. Наугад раскрыв священное писание, она прочла: «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость перед Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте». В Гирсаусском библейском обществе благочестивый хор трижды пропел песню магистра Якоба Поликарпа Шобера «Иисус – лучший математик». И далеко за пределами Швабии, во всей Германской империи, штеттенфельдская история сильно взволновала умы. Вюрцбургский князь и епископ через своих советников Фихтеля и Рааба подал герцогу официальную жалобу. Герцог не на шутку разгневался, решив, что его умышленно хотели опорочить и унизить в глазах его единоверцев. Однако мудрый епископ не пожелал воспользоваться таким умонастроением. Он знал, что Карл Александр озабочен другими вопросами, и приберег более решительное вмешательство на будущее. А у Карла Александра и вправду была куча разных мелких щекотливых дел. Зюс надумал во что бы то ни стало получить дворянство. Положение его достаточно упрочилось, и, обладая всей полнотой власти, он теперь пожелал добиться и внешних ее атрибутов. Он лелеял мысль официально занять место первого министра. Стоило ему только креститься, как все уладилось бы в один день. Но для него было вопросом чести перед лицом императора и всей Германской империи получить самый высокий в герцогстве пост, оставаясь евреем. А герцог, после того, как Зюс у себя на маскараде свел его с Сибилой, поддержал ходатайство своего гоффактора через вюртембергского посланника в Вене, тайного советника Келлера, прося о возведении его в дворянство и предлагая за это 1000 дукатов. Однако не только вюртембергский парламент, но и коллеги Зюса по кабинету министров интриговали против него при Венском дворе, и решение этого вопроса все тормозилось. Желая показать, сколь он незаменим, и тем самым подхлестнуть герцога, Зюс устранился от помощи Карлу Александру и, спросив себе заграничный отпуск под предлогом неотложных личных дел. И тотчас же разладилось дело с рекрутским набором. Поступления денежных средств для армии прекратились, женщины стали менее сговорчивы, тысячи мелких забот, от которых избавляла герцога ловкость его финанс-директора, встали теперь перед ним во всей своей неприглядности. Перестало хватать денег на покрытие его огромных личных расходов, искусственно раздутых Зюсом, а также на оплату военных поставок. Ко всему еще Карла Александра раздражала упорная неподатливость Сибиллы, да и дамы Гетц, как мать, так и дочь, ловко и незаметно руководимые издалека Зюсом, оказывали непредвиденное сопротивление. Ремхенген ему наскучил, Бильфингера он избегал, недовольный его ролью в штеттенфельдском инциденте. Француз Риоль, на его взгляд, был слишком вертляв и остер на язык. Он вздыхал о своем еврее. Если бы тот был здесь, несомненно, и штеттенфельдская история приняла бы другой оборот. Какой позор, что его министры не способны без помощи еврея достойно уладить христианские дела. Путешественника встретили дома с распростертыми объятиями. Он успел побывать в Голландии, в Англии. Во Франкфурте его чествовали, в Дармштадте он поиздевался над братом, над бароном, над выкрестом. Он, мол, достигнет того же и не таким презренным способом. К тому же в Нидерландах он познакомился с одной португальской дамой, сеньорой Кастро, рыжеватой блондинкой, видной, моложавой, изящной, неприступной с виду и по манерам. Она была весьма состоятельной вдовой португальского резидента в Генеральных Штатах. Зюс хотел жениться на ней. Она не отвергала его, однако поставила условием получение им дворянства. А пока что она обещала в ближайшем будущем посетить его в Штутгарте. Мария Августа, услышав об этом проекте, звонко расхохоталась. Герцогу предполагаемое супружество его придворного еврея пришлось не по душе. «Черт возьми, он ведь не препятствует ему иметь митресс». «Ты, еврей, все равно лакомишься из всех моих тарелок», – ворчал он. Однако Зюс, при всей своей улыбчивой подобострастности, не отказался от этого намерения и, сломив сопротивление герцога, добился посылки в Вену нового ходатайства о возведении его в дворянство. Карл Александр собственноручно написал настойчивую просьбу. Он подчеркнул, что от одного своего придворного еврея видит больше пользы, нежели от всех прочих советников и чиновников, что в силу своих талантов и отменной деловитости еврей успешно справляется с любым важным начинанием, а посему он, герцог, почитает своей прямой обязанностью отблагодарить его единственным достойным княжеского престижа образом, а именно дворянской грамотой. После такого послания Зюс решил, что дело слажено. Он проезжал по улицам на своей белой кобыле Ассиаде и казался на 10 лет моложе своего возраста. Он был первым кавалером во всей Швабии. Ловко, складно, легко он сидел верхом на лошади. Ярко-пунцовые губы на белоснежном его лице были полуоткрыты. Каштановые волосы легкими волнами выбивались из-под широкополой шляпы. Хлыст сверкал драгоценными каменьями, из-под ясного лба глядели выпуклые крылатые глаза. Женские головы стремительно поворачивались ему вслед. Он снова здесь. Дамы Гетц высунулись в окно, и когда он, проезжая мимо, поклонился им почтительно, залепетали с приторным восторгом. «Он снова здесь! Снова он здесь!» — ворчал народ, невольно любуясь им. А дон Бартолеми Панкорбо, увидев на руке приветственно помахавший ему огромный сверкающий солитер, усмехнулся тонкими губами. «Снова он здесь!» И поверх чопорных брыжей старомодной португальской придворной одежды жадно и настороженно скосил упрямые, бегающие щелочки глазки вдогонку статному всаднику. А кобыла Ассиада высоко вскидывала голову и звонким горделивым ржанием возвещала насторожившимся горожанам, злобно завистливым кавалерам и замирающим от сладострастного волнения женщинам. «Он снова здесь!» Пребывание герцогской четы в Людвигсбурге завершилось парадным представлением. В представлении участвовала сама герцогиня, а также молодой Гетц, успевший получить чин советника экспедиции, и тайный советник по финансовым делам Зюс. Самые трудные и самые неблагодарные роли исполняли певцы и актеры придворной труппы. Блистательное сборище. Согласно предписанию, мужчины в париках с буклями, дамы в низкодекольтированных туалетах. Начиная с четвертого ряда, из-за леса громадных пышных париков, в просвете над обнаженным женским плечом, можно было только с превеликим трудом увидеть кусочек сцены. На подмостках герцогиня. Как она хороша в испанском наряде! Золотой гребень выгодно оттеняет блестящие черные волосы над тонким профилем цвета старого благородного мрамора. При виде ее у Ремхенгена вырвалось что-то вроде звериного рычания. Герцог еле удержался, чтобы не прищелкнуть языком, а лорд Сеффолк смертельно побледнел. Играют пьесу великого испанского драматурга былых времен. Вещь эта прошла через много рук, странствующие итальянские комедианты переиначили ее на свой лад, введя пение и танцы. А теперь над ней поусердствовал тюбингенский придворный пиит, переведя весь текст добросовестным, гладеньким александрийским стихом. Но миниатюрная, смуглая неаполитанка, которой, понятно, была поручена самая ответственная и самая трудная роль, настояла на том, чтобы главные свои сцены играть и петь по-итальянски. Швабский стихотворец в досаде устранился, а вездесущий Зюс спешно раздобыл среди знакомых своей матери другого поэта и режиссера, и теперь одни сцены исполнялись по-немецки, другие по-итальянски, что вносило разнообразие и заведомо избавляло зрителей от скуки. Впрочем, это и сама по себе была живая, увлекательная комедия. На подмостках стоял герой, доблестный рыцарь и страстный любовник. Его ремесло – война и любовь. Только он отличался грустной особенностью. Едва овладев женщиной, он был уже пресыщен ею. «Краса, что нас влечет, пленительное чудо. Доступная краса, нам мерзостнее блуда», – признавался он. И зрители прочувствованно кивали париками в знак согласия. Однако герой на подмостках и в поведении своем следовал этому правилу, предавался безудержному распутству, в каждом действии соблазнял и бросал женщин, закалывал их воздыхателей. Лишь герцогиня по благородству своей натуры не уступала соблазнителю и весьма решительным образом давала ему отпор, как оно и подобает столь возвышенной особе. Мария Августа превосходно вошла в роль, но господин Дериоль, самый наблюдательный в таких делах зритель, подметил, что она потихоньку подсмеивается над своей ходульной и жеманной добродетелью. Едва уйдя за кулисы, она игриво толкнула в бок советника экспедиции Гетца. «Недурно я его отделала, а?» Советник экспедиции вместо ответа принялся отвешивать низкие почтительные поклоны. По ходу действия он был уже мертв, так как играл одного из соперников героя, и тот заколол его еще в самом начале представления. Но актеру, исполнителю главной роли, пришлось при этом очень несладко. Господин Гетц никак не желал умирать без сопротивления, а как приличествует молодому швабскому дворянину знатного рода, пустил в ход все свое фехтовальное искусство и едва всерьез не поранил актера, так что Гетца пришлось силком уволочь за кулисы, иначе пьеса затянулась бы до бесконечности. А между тем представление продолжалось. Герой все никак не мог добиться успеха у герцогини. Он решил похитить ее. Но миниатюрная смуглая неаполитанка, покинутая им в неприступных горах, хоть и попала в плен к маврам, однако же была своевременно освобождена. И драматург так искусно сплел интригу, что герой вместо герцогини по ошибке в темноте похитил ее и снова увез в горы. Там обнаруживает он обман и в ярости решает продать бедняжку маврам. Миниатюрная смуглянка на коленях, обливаясь слезами, умоляет его сжалиться над ней. Это была самая лучшая сцена в пьесе. Великий испанец вложил в нее все свое мастерство. И даже претерпев множество переделок, порядком засоренная и опошленная, она все-таки сохранила свою силу. И так, упав на колени перед грубо загримированным актером, который со скучающей и презрительной миной принимал картинные позы при свете масляных ламп, на фоне трех бурых зубцов, выпиленных из дерева и долженствующих изображать неприступные горы, неаполитанка произносила свой монолог. «Ты клялся взять меня в супруги, но ныне ты этого не хочешь, и я готова освободить тебя от клятвы. Заточи меня навеки в монастырь или возьми к себе служанкой. Чтобы служить тебе, я рада стать рабыней. Лишь счастье буду я вымаливать тебе у Бога. Пойдешь ты на войну, в твоей палатке я буду готовить тебе пищу, одежду чистить. А хочешь, поведи меня к своей любимой и заставь служить ей. Когда в твоем присутствии я стану расчесывать ей косы, не бойся, ни роптать, ни дергать ее за волосы я не осмелюсь. А если ты начнешь ей говорить слова любви, те ласковые нежные слова, что говорил когда-то мне, я только стисну зубы и молча претерплю горчайшую судьбу, которая может выпасть женщине. Рабыней буду я счастливице, любимой моим любимым. Лишь маврам не продавай меня, не продавай». Произнося эти слова, она уже не была смуглой, вертлявой, распутной толстушкой. Нет, роль увлекла ее и перевоплотила в несчастную, беспомощную, обиженную, плачущую женщину. В зале стало очень тихо. Слышно было, как масло из ламп каплет на просцениум, да жужжат горящие свечи в жирандолях у стен. Белокурые, лилейные, хрупкие дамы Гетц были глубоко растроганы. Дочка громко всхлипывала, но плакать по-настоящему остерегалась, потому что, когда краснеет нос, сразу становишься дурнушкой. А сеньора Кастро, которая не знала, принять ли ей предложение Зюсса, но все же осуществила свое намерение посетить Штутгарт, и тут тоже сделала для себя практические выводы, как особо с практическим складом ума, привыкшая извлекать пользу из всего, что видела, слышала и наблюдала. Да, все мужчины таковы. Пока ухаживают, они сулят все, что угодно. А после первой ночи становятся нестерпимо грубыми. Прежде чем выйти за него замуж, я на всякий случай сохраню за собой право единолично распоряжаться моим собственным состоянием, а за свои милости назначу такую высокую плату, что ни при каких обстоятельствах не буду в накладе. Впрочем, я еще как следует прикину все плюсы и минусы этого дела. Что верно, то верно. Женский пол надо держать в узде. Так размышлял герцог. Однако этот молодчик уж очень бесчинствует. Я бы его попросту выпорол. А итальянка хороша. Она мне сразу приглянулась. Сам не пойму, отчего я до сих пор не дал команды прислать ее ко мне в постель. Конечно, в этом виновата Сибилла, а я-то осел, из-за одной недотроги больше ни на кого не смотрю. Сегодня же ночью надо наверстать упущенное». Ремхенген уставился на актрису плотоядным взглядом. Он уже разок попользовался ею, но по скаредности мало заплатил, и она стала несговорчивой. «Придется раскошеливаться еще на несколько дукатов», — со вздохом подумал он. «Ну ладно, ничего. Я заставлю еврея возместить убытки. Пусть возьмет меня в долю при поставке новой партии сапог. Ведь он, окаянный, во всем виноват. До того он разбаловал бабье, что теперь ни одна не подчиняется сразу и заламывает невесть какую цену за то, что ей самой ничего не стоит». А в самом дальнем углу стоял чернокожий. Он смотрел на сцену поверх париков и даже поднимался на носки, чтобы видеть получше. Своими большими звериными глазами он пожирал распростертую в бессильном отчаянии женскую фигуру и не мог подавить глухой, хриплый гортанный стон при заключительных словах актрисы. «Мой сладчайший повелитель, мое блаженство, божество мое! Опомнись, стань самим собой, обрети себя, пока есть еще время. Раскаяние не преступление, а заслуга. Ибо иначе небо, звезды, месяц, животные и люди, леса, деревья, горы и сами стихии откажутся служить тебе, восстанут, не стерпев такого святотатства. Образумься, сеньор Гомес Ариас, сжалься надо мною, простертой в прахе, не продавай ты меня маврам». Последние слова она произнесла нараспев тихим, трогательным слабым голоском. Ремхенген и некоторые другие господа связывали ее волнение со своей персоной. Никто и не подозревал, что актриса думала при этом о неловком, белобрысом советнике экспедиции Гетце. Вслед за тем на сцене появился Зюс. Он играл мавританского принца, которому негодяй-испанец продал неаполитанку. «Ну, конечно, если речь зашла о купле-продаже, еврей тут как тут», — буркнул Ремхенген своему соседу. Но Зюс проявил поистине рыцарское благородство. Страстно любя женщину, купленную им и ставшую его рабыней, он не притронулся к ней. «Презренна мне любовь, когда я ей не мил, когда восторг у тех насильно я добыл», — продекламировал он. Он весь сверкал драгоценными каменьями и вид имел весьма авантажный, правда, на его шелковые мавританские шаровары были нашиты фландерские кружева. Чернокожий радовался, что мусульманин так благородно ведет себя на сцене. «В жизни мой еврей не стал бы разводить такие церемонии», — смеялся герцог. А Дон Панкорбо думал. Вот он стоит и распинается перед этой бабенкой и клянется, что ничего не пожалел бы для нее. Я на ее месте потребовал бы один только солитер, и, конечно, он стал бы отвиливать. При этом португалец вытягивал жилистую шею и глубоко запавшие щелочки глазки на костлявом сизо-багровом лице, не отрываясь от солитера. На шертлинской фабрике в Урахе в свое время служил некий Каспар Дитерле, мужчина лет 40. У него было одутловатое лицо, выцветшие голубые глаза, рыжеватые тюленьи усы и плоский затылок. Когда фабрика перешла к компании ФОА, Оппенгеймер, Дитерле был оставлен ткацким мастером. Внешне он держался подобострастно и смиренно, а втихомолку поносил еврейское хозяйничание. При случае старался вызвать вспышки недовольства, сам раболепствовал, а других подстрекал. С подчиненными он был жестоким и грубым. В конце концов, когда его двурушническое поведение открылось, он был уволен. Он не решался искать работы за пределами родины, опускался все ниже и ниже. Еле существовал ничтожной торговлей в разнос и случайной продажей контрабандных товаров. Неоднократно он попадал в тюрьму, однажды даже подвергся телесному наказанию. Он взял к себе сиротку-родственницу, которая вместе со старым псом возила тележку с товарами и вообще помогала ему как могла. Это была 15-летняя девочка, низкорослая, ширококосная дикарка, неопрятная, дерзкая, хитрая, упрямая, вороватая и на свой примитивный лад кокетливая. Он плохо обращался с ней, он отчаянно колотил ее, так что иногда она, избитая до крови, не могла держаться на ногах. Однако, когда вмешались власти и хотели отнять у него девочку, она встала на его сторону, отрицая дурное обращение, и не пожелала расстаться с ним. Дело в том, что он жил с этим неряшливым лохматым подростком, как с женой. Девочка привязалась к нему, любила его по-своему. Его грубость и бахромчатые тюленьи усы были для нее символом мужественности. Она любила его, когда он бывал с нею нежен и когда бил ее. Мало-помалу она стала ему необходима. На ярмарках и базарах он теперь только пьянствовал да горланил и бронился с прижимистыми покупателями и с теми, кто у него ничего не покупал. Так что забота об их существовании целиком легла на ее плечи. Когда она увидела, что ему без нее не обойтись, она стала перечить ему, издеваться над ним. Особенно нравилось ей дразнить его, когда он был пьян. Все чаще случалось, что он избивал ее до полусмерти. Раза два она убегала, но всегда возвращалась обратно. Ведь он был единственным человеком, над которым она имела некоторую власть и который был к ней привязан. Таким вот образом бродяжничала по большим дорогам эта странная чета, кое-как перебиваясь воровством и торговлей. Каспар Дитерле умел отчаяннейшим образом браниться. Второго такого сквернослова было не сыскать по всей стране. Это внушало девушке необыкновенное почтение, это казалось ей признаком особой силы и мужественности. Но лучше всего у него выходило, когда он ругал евреев. Из-под рыжеватых усов изливались целые водопады яда и грязи, на испитом лице, под выцветшими глазами набухали мешки, и девушка восхищенно внимала ему. Иногда, будучи в хорошем настроении, он, чтобы развлечь ее, изображал евреев, ходил сгорбившись, говорил с еврейским акцентом и, к великому восторгу благодарной зрительницы, пытался закручивать усы вокруг ушей, наподобие пейсов. Но истинным праздником бывали его стычки с евреями на базарах и ярмарках. Правда, в областях, подвластных герцогу, стражники под давлением Зюсса, хотя и весьма неохотно, брали евреев под свою защиту. Но в вольных городах он мог как угодно обижать беззащитных, разыгрывать над ними самые злые шутки, какие только в состоянии был родить его убогий мозг. Большие надежды оба возлагали на пасхальную ярмарку в Эслингене. Однако там появился еврей Иезекииль Залигман, который прежде пользовался покровительством графини Гревениц, а ныне проживал в бывшем гревеницком поместье Фрейденталь с молчаливого согласия властей. Этот еврей торговал изделиями мануфактуры «Зюсс-Фоа» и, имея гораздо больший выбор товаров, был непобедимым конкурентом для Каспара, торговавшего всякой завалью. Залигман из Фрейденталя был пожилой, сухощавый, сутулый, некрасивый человек. Каспар изыскивал тысячи способов поизмываться над ним, мазал скамью его лавочки свиным салом, пачкавшим ему кафтан, натравливал на него детей, заставлял его прыгать и кричать «гоп-гоп», и досужие зеваки всегда были на стороне шутника. Еврей все это сносил, только казался еще более худым, еще более некрасивым и несчастным. А когда ему, наконец, удавалось вздохнуть свободно в своей ловчонке, он улыбался жалкой, вымученной улыбкой. Хотя люди и находили удовольствие в этих шутках, и вместе с Каспаром изрядно потешались над евреем, но покупали все же у него, ибо, несмотря на чрезвычайные налоги, товары его были дешевле и разнообразнее, чем убогое тряпье конкурента. Каспар разгорелся глухой, бешеной злобой на Залигмана и решил ночью избить и изувечить его до полусмерти. Но у него не хватило денег уплатить за ночлег хозяину постоялого двора при ярмарке, где наряду с другими евреями жил и Залигман, и он вынужден был убраться из города до закрытия ворот. Пришлось им ночевать в чахлом лесу. Оба, мужчина и девушка, были страшно раздражены и озлоблены. К тому же пошел дождь, им стало холодно, захотелось есть. Он пообещал ей купить на ярмарке в Эслингене коралловое ожерелье, и она отложила для этой цели полученную ею ничтожную выручку. Но он отнял у нее деньги и купил водки. Она потребовала, чтобы он, по крайней мере, дал отхлебнуть и ей. Он принялся издеваться над ней, обвинял в том, что из-за нее, вшивой потаскухи, они так мало заработали. Она огрызалась в ответ, грозила донести, что он ее изнасиловал, что он грабитель и вор, и не миновать ему виселицы. Он ударил ее. Она не унималась и кричала пуще прежнего. Он ударил сильнее, она укусила его. Несмотря на побои, она все ожесточеннее впивалась в него зубами, пока он, наконец, рассвирепев, не ударил ее бутылкой по голове. Она упала, вытянулась, застыла в неподвижности. Это случалось и раньше, и поэтому он не обратил на нее внимания и с удовлетворением перевел дух. Высосал остатки из бутылки, накрылся каким-то тряпьем и уснул, как чурбан, громко храпя. Однако дождь промочил его насквозь, и он проснулся. И Кая он потребовал, чтобы она подвинулась к нему ближе и дала ему другое одеяло, согрела бы его. Ответа не последовало. Он толкнул ее, выругался. Но так как она и тут не шевельнулась, он поднялся, окоченев от холода, и пихнул ее ногой. Наконец, после долгих тщетных попыток, он, вздыхая и икая, зажег тусклый разбитый фонарь. Сверху донизу осветил неподвижное тело. Увидел ее мокрую, застывшую с отвисшей челюстью и широко раскрытыми глазами. Он долго стоял под дождем в чахлом лесу, озябший, растерянный, обезумевший, один с покойницей и с тихо воющей собакой. Ветер тотчас же загасил фонарь, было холодно и темно. С дерева, к которому он прислонился, капало ему на жалкий плоский затылок и за спину, а с его рыжеватых тюленьих усиков тоже капало равномерно. Так стоял он долго и все не мог уразуметь, как и почему Бабетта, единственное близкое ему существо, ни с того ни с сего вдруг умерла. Вдруг он завыл, трусливо, отвратительно. Пес принялся подвывать ему. Он поднял ногу, чтобы ударить собаку, но остановился. Немного погодя, он опустился перед трупом на колени. Не без труда раздел окоченевшее, уродливое грязное тело. Торопливо и деловито надрезал кожу во многих местах. При этом он пользовался осколками бутылки, хотя ножом это было сделать легче. Затем под проливным дождем взвалил голый изувеченный труп на тележку, тщательно накрыл одеялами и всяким тряпьем и с помощью пса поволок тележку в город. Добрался туда к утру, когда открылись ворота. Стражнику у ворот он сказал, что у него остались дела с евреем Зелигманом. Его пропустили. Он потащил тележку к корчме, где проживал еврей Зелигман из Фрейденталя. Все это он проделывал с какой-то бессознательной, хладнокровной целеустремленностью. Он оставил тележку во дворе корчмы, продал за бесценок свой последний скарб, выпил, от времени до времени наведывался к тележке. Наконец, улучив минуту, когда во дворе под проливным дождем остались одни поросята, кое-как закопал труп в мусорной яме. Затем снова вернулся в кабак, выпил еще, вытащил одежду девушки, принялся рассказывать целую историю, медленно, сбивчиво, отрывочно. Да ведь все слышали, как вчера он и Бабетта ссорились с евреем. Под конец еврей обещал девчонке коралловое ожерелье. Она потом все хотела уйти к еврею. Он, Каспар, не пускал ее, отколотил. Ночью еврей, должно быть, ее чем-нибудь опоил. Она вдруг исчезла. Человеку надо же поспать, и тогда ему не уследить за другим, дас. А теперь вот он, наконец, нашел под товарами еврея во дворе узелок с одеждой. И оказалось, что одежда-то Бабетты. Теперь, верно, девчонка бегает голая в одном коралловом ожерелье. Да, а теперь у евреев как раз Пасха. Вот что рассказывал Каспар, пропевая свое последнее достояние. Он без конца повторял свой рассказ, и с каждым разом его слушало все больше людей. Слушали его, затаив дыхание, и все напряженнее, все испуганнее впивались взглядом в рот человека с бахромчатыми рыжеватыми усами, с гнилыми почерневшими зубами, который слезливо и коварно вместе с винным перегаром изрыгал свой жуткий рассказ. А потом в мусорной яме нашли искромсанный труп. Свиньи уже начали объедать его. Разукрашенный фантастическими ужасами, словно на крыльях летучей мыши, облетел рассказ о преступлении весь город. Толпами сбегались люди. Работа в домах и на улицах приостановилась, городские ворота закрылись, собрался муниципалитет. Ужас, безумие и ужас. Невинное христианское дитя гнусно замучено евреями, кровь его выцежена для пасхальной мацы, изувеченный труп отдан на съедение свиньям. Вот до чего довело жидовское хозяйничание вюртембергского герцога, если в свободном имперском городе Эслингене к стыду и позору всего швабского округа могло совершиться столь мрачное злодейство. Гнев и возмущение во всем городе. За последние 40 лет, нет, точнее, за последние 43 года, такого жестокого злодеяния не знала Римская империя. Только в книгах приходилось читать об этом. В здешних местах со времен Равенсбургского детоубийства ничего подобного не случалось. Поистине мудрыми были предки, изгнавшие евреев за пределы Эслингена. Со времени Соломона, гехенгенского врача, никому из них с их отродьем не разрешалось портить благодатный воздух прекрасного города. Когда император требовал, чтобы ему вносили налог на евреев, можно было гордо и громогласно отвечать, что за последние два столетия ни один еврей не жил в здешних стенах, а нынешний герцог Ирод Еретик напустил в страну этих мошенников, этих черномазых убийц, которые завлекают невинных христианских детей и выцеживают у них кровь. Всплывают все новые подробности, одна ужаснее другой. Матери в страхе предостерегают детей. Что сегодня случилось с чужим ребенком, завтра может случиться и с моим собственным. Отныне напуганные малыши еще долгие годы будут убегать от всякого незнакомца, потому что им всюду будут мерещиться страшные бороды, кровь и ножи. Еврей Зелигман из Фрейденталя обходил между тем предместье, заканчивая свои торговые дела. Его арестовали как раз в ту минуту, когда он кротко и настойчиво требовал свои деньги с очень неаккуратного должника. Он понятия не имел, в чем его вина, и все время клялся, что вчера не бронился ни с Каспаром, ни с кем-либо другим, да и вообще не раскрывал рта. Ибо таков был излюбленный метод борьбы против еврейского конкурента – словом или действием вызвать у еврея возмущенный отпор, а затем засадить его в тюрьму по обвинению в дерзком поношении христиан и надругательстве над их верой. Но стражники не дали ему договорить, схватили и связали его. На улице хилым, дрожащим, перепуганным человеком завладела толпа. Он увидел поднятые руки и неистово орущие рты. Грязь и камни полетели в него. Его повалили, топтали, плевали ему в лицо, вырывали волосы и бороду. А он по-прежнему силился оправдаться перед своими мучителями, едва дыша после всех истязаний, с выступившей в углах рта кровавой пеной, клялся, что не говорил никаких обидных слов и вообще не говорил ни слова. Только из выкриков какой-то женщины, которая все норовила ткнуть ему в пах острым веретеном, он понял, в чем его обвиняют, и потерял сознание. Так, беспамятным, его уволокли в тюрьму. А среди ратманов царило великое злорадное торжество. В ужасном злодействе попались герцогские жидовские приспешники. Вот когда они им пропишут, вот когда отведут душу. Наконец-то можно будет утереть нос герцогу и еврею. Вечно из-за них приходится терпеть скандалы и неприятности. Когда герцогские дикие кабаны и олени и прочее зверье портят пашни, наглый еретик обвиняет эслингенских горожан в браконьерстве. А что же им остается? И сажает их под арест. А разве не придирается он постоянно к эслингенским дорогам, которые якобы плохи, несмотря на договор? Ну-ка, высокие господа, что значит выбоина на дороге по сравнению с таким ужасающим убийством? Да и по вопросу о Неккаре с ним никак не столковаться. А разве не наложил он лапу на доходы эслингенского госпиталя, поступающие из Вюртемберга? А чего стоит один только его еврей, этот наглый злодей и шельмец? Ведь город только для проформы, чтобы добиться некоторых уступок, расторг покровительственный договор с герцогом. И что же? Этот вшивый поганый жид решил принять дело всерьез и распорядился поступать со слингенцами, как с чужестранцами, словно покровительственного договора и не бывало. На каждом шагу он чинит им преграды. Нет такого ратмана, который, по его милости, не поплатился бы несколькими тысячами талеров. «Ну подожди, господин еврей». Теперь тебя отомстят. Все выместят на твоем черномазом нечестивом единоверце. В испанский сапожок втиснут его. Выжмут из-под ногтей его кровь. Раскаленными клещами будут вырывать у него куски мяса. Уже и сейчас ратманы, живущие близ базарной площади, предвкушают, как его будут торжественно сжигать и заранее оставляют за родными и друзьями места у окон. Жаль только, что придется ограничиться одним родом казни. Надо его одновременно и повесить, и колесовать, и четвертовать, и сжечь. Старейшим из ратманов был Кристоф Адам Шертлин, который основал некогда урахскую мануфактуру, а теперь на старости лет вынужден был наблюдать из своего эслингенского патрицианского дворца, как неотвратимо приходит в упадок его дело, ускользая в руки еврея, как погибают и опускаются на дно его сыновья. Ему было уже далеко за 70. Какую безмерную негаданную радость послала ему судьба на краю могилы. Из глубины души черпал он жестокие слова против еврейского беззакония. Перед всем муниципалитетом швырял их в лицо, увы, отсутствующему недругу. Уверенным шагом он ходил по улицам, высоко подняв свою крупную дряхлеющую голову. С ожесточением, словно пронзая ею тело врага, ударял о землю бамбуковой тростью, крепко сжимал золотой набалдашник сухой, но не дрожащей рукой. А в корчме при ярмарке Между тем сидел Каспар. У него не было теперь нужды продавать, что придется, себе на водку. Его все время окружало кольцо людей, обмирающих от страха и любопытства. Тот, кого раньше не пускали на порог, как проходимца и бродягу, теперь стал важной персоной и пользовался всеобщим вниманием. Он рассвечивал свой рассказ все новыми и новыми подробностями и давно уже уверовал сам, что гнусные жиды злодейски прирезали его последнюю опору. В качестве наиболее веского аргумента он приводил то обстоятельство, что девочка родилась в сочельник, и все, как зачарованные, глубокомысленно смотрели ему в рот, когда он, многозначительно закатывая выцветшие глаза, приводил этот довод. Ибо давно доказано и прописано во многих книгах, что тот, кто родился в сочельник, подвергается особой опасности погибнуть от руки евреев. Больше всего жалели Каспара женщины. Недаром его печальный пример – побудил их тщательнее оберегать своих деток. Они без конца пичкали его печеным и вареным, ветчиной и пышками в сале. Его одутловатые щеки зарумянились, рыжеватые тюленьи усы были расчесаны и подстрижены. Только гнилые почерневшие зубы так и остались прежними. И вдова булочника серьезно подумывала выйти замуж за осиротевшего горемыку, над которым так зло надругались евреи. Лейб-медик доктор Венделин Брейер осмотрел герцога. Это был тощий, долговязый человек, невообразимо усердный, трусливый и предупредительный, с округлыми, виноватыми жестами, с глухим, напряженным голосом, словно бы выходящим из недр груди. Он все время робко улыбался, без конца просил прощения, старался смягчить свой диагноз застенчивыми, беспомощными шуточками. Герцог был трудным пациентом. Другого врача, Георга Буркарда, он однажды избил до полусмерти шпагой плашмя, и, кроме того, имел привычку колотить бутылки с лекарствами о головы своих докторов. «Ну как?» — грубо спросил герцог. Доктор Венделин Брейер суетливо и неловко ретировался от греха подальше в дальний угол. «Понимаете», — заикаясь, промямлил он своим напряженным голосом, «совсем легкая, незначительная болезнь». А так как герцог мрачно молчал, то он поспешил прибавить. «Вашей светлости не следует из-за этого впадать в меланхолию и настраиваться на мрачный лад. Подобная легкая болезнь не имеет ничего общего с тяжкими венерическими недугами, именуемыми французской болезнью. Ибо в то время как вышеназванная болезнь происходит от яда, находящегося в женском влагалище и внедренного туда дьяволом, недомогание вашей светлости следует рассматривать как нечто приходящее, если можно так выразиться». Вроде легкого насморка, высочайшего мочевого пузыря. Вы, ваша светлость, с Божьей помощью избавитесь от этой болезни, самое большее за 3 месяца. Я позволю себе еще почтительнейше добавить, что упомянутое легкое недомогание было присуще всем великим полководцам христианского мира. Согласно летописям, великие герои древности Александр и Юлий Цезарь тоже страдали этим заболеванием. Герцог мрачным жестом отпустил врача. И тот удалился с округлыми, виноватыми поклонами. После ухода лекаря Карл Александр засопел и в гневе расколол маршальским жезлом фарфоровую статуэтку. В юношеские годы ему случалось 2 раза заполучить эту гадкую болезнь. Но он тогда не знал от кого. На сей раз он знал. Этакая дрянь, этакая мерзавка. А со сцены казалась такой хорошенькой, аппетитной, так бойко стреляла глазками, так волнующе и похотливо водила по губам кончиком языка, словом, соблазнительная была бабенка. Вся порыв, миг, ароматное дуновение. А в теле своем скрывала мерзость и яд, и дьявола, шлюха окаянная. Высечь ее надо, палками выгнать из страны. Но он удовольствовался тем, что приказал запрячь ее в телегу с навозом, как это принято делать с женщинами, изобличенными в распутстве. Миниатюрную, пухленькую, загорелую неаполитанку, одетую в грубый балахон, провели по всему городу. Она с трудом тащила телегу с навозом, растерянно и запуганно глядели ее живые глазки. Большой ярлык с надписью «Шлюха» висел у нее на груди. Горожане прищелкивали языком, сожалея, что упустили свое. Венцо было, наверное, привкусное, пока не скисло. Каждый не отказался бы нацедить себе кружечку. Зато женщины плевали ей в лицо, закидывали ее отбросами, а потом ее, больную, без гроша денег, прогнали из города. Кстати, той же болезнью, что и герцог, страдали и генерал Ремхинген, и чернокожий. Ремхинген и Карл Александр дружно кляли женщин. Герцог изводил Зюсса грубыми остротами. Тот, надо полагать, первый попользовался ею, но счастливо отделался с помощью черт его знает каких еврейских колдовских чар. А белобрысый советник экспедиции Гетц пребывал в безнадежном отчаянии. Ему одному был доподлинно известен весь ход событий. Он заполучил болезнь от служанки из синего козла. В свою очередь он передал ее по наследству неаполитанке, которую чистосердечно почитал своей возлюбленной повелительницей. Если бы дело обстояло иначе, он счел бы своим непременным долгом исправить зло, быть может, даже вступив в брак с неаполитанкой. Теперь же, когда при дворе с почтительной улыбкой шептались о легком секретном недуге герцога, когда ему, наконец, стало ясно, что именно он, смиреннейший и покорнейший верноподданный, навлек на своего государя эту докучливую постыдную напасть, весь его внутренний мир рухнул. Его озарило сознание, что он, при всей нелицемерной преданности, учинил своему монарху такую досаду, что вообще возможно без вины быть повинным в подобном деянии. Сначала он решил застрелиться, потом надумал, что, собственно, всему причиной одна неаполитанка. Из-за нее он так жестоко провинился перед особой своего богом данного господина. И он снял с себя всякую вину, взвалив ее на певицу. И с жестоким удовлетворением смотрел, как она тащит телегу с навозом. А между тем неаполитанка искренне любила беспомощного белобрысого молодого человека. Она не выдала его, хотя этим могла бы, пожалуй, спасти себя. В то время как ее, поруганную и несчастную, вели по улицам, она думала только о нем. Она шевелила губами, народ думал, что она молится, а она беззвучно и почти бессознательно шептала те слова, которые декламировала со сцены. «Мой повелитель, мое блаженство, божество мое, сжалься надо мной, простертый во прахе, не продавай ты меня маврам». Ей грезились старые сказки о принце, который женится на нищенке. Вот сейчас, сию минуту, он явится сюда, и все страшное и тяжелое окажется кошмарным сном. Только когда ее переправили через границу, а он так и не замолвил за нее ни словечка, она окончательно пала духом. Слухи о болезни герцога просочились повсюду. В библейских обществах шептались, что это Божья кара, и поминали Навуходоносора, который перед жестоким концом своим осужден был жрать траву, точно бык. Но при дворе этот галантный недуг только увеличил уважение к герцогу. Тюбингенский придворный пиит преподнес ему поэму, в которой говорил, что за победы в царстве Амура иногда приходится расплачиваться царапинами, которые, однако, не менее почетны, чем раны, полученные на поле брани. В колчане Амура попадаются отравленные стрелы. И так как стихотворец затаил на неаполитанку обиду за то, что она не пожелала произносить со сцены его александрийские вирши, он не преминул уподобить ее всякой ползучей и летучей нечисти и присовокупить, что от иноземки, презревшей германскую музу, он с самого начала не ждал ничего хорошего. В заключении пиит восклицал, что победитель турок и французов победит, конечно, и эту мелкую напасть, и швабский Александр скоро вновь станет швабским Парисом. Герцогиня же усматривала в болезни своего супруга перст судьбы и предопределение свыше. При ней все еще состоял молодой лорд Сеффолк с выражением беззаветной влюбленности на своем красном, наивном лице. При отечественном дворе и у себя во владениях он в силу длительного отсутствия утратил всяческий престиж. Он ее обожал безмолвно, упорно и безнадежно. Следовательно, ему ничего больше не оставалось, как покончить с собой. Не перст ли это судьбы, что ее супруг не может теперь приходить к ней? И она сжалилась над бедным, неизменно верным юношей, улыбаясь обычной своей игривой улыбкой. Однако юный англичанин явно родился под несчастливой звездой. Карл Александр вообще совсем не был склонен к ревности. Ему и в голову не приходило, что можно обманывать его. Его! Но либо болезнь сделала его недоверчивым, либо кто-нибудь вселил в него подозрение, только он вдруг неожиданно появился в покоях герцогини. Молодому лорду едва удалось скрыться в довольно непрезентабельном виде, полуодетым. Герцог учинил грандиозный скандал, перебил все зеркала и флаконы с духами, изорвал шпагой драгоценное кружево на белье, обозвал Марию Августу непотребными именами и даже ударил, по грациозному, тонкому, ящеричьему личику цвета старого благородного мрамора. Герцогиня, вся в слезах, негодуя, рассказала об этом Сибилле, с театральным пафосом клялась в своей невинности, но очень скоро в ее негодование прокралась легкая игривая улыбка. Она принялась шаловливо изображать бурный гнев герцога, очень веселилась, повторяя незнакомые ей неприличные слова и стараясь перевести их на французский или итальянский. В заключение она заметила, улыбаясь, что это было бы странно, но если бы к ней пришел Риоль или Ремхенген, она не сомневается, что ни один из них не попался бы и в 24-й раз. А вот бедный неловкий мальчик, конечно, попался в первый же раз, едва только вкусив прелесть объятий и обнаружив полную свою неопытность. Так как монарху не подобало драться с лордом, то англичанина, на всякий случай, виновен он или нет, должен был вызвать на дуэль Ремхенген. Ремхенген ворчал про себя, что в сущности и у него есть для этого все основания. Однако, когда дело дошло до развязки, он особого рвения не обнаружил. В конце концов, англичанин уехал, отнюдь не тайно, а вполне открыто, с полным комфортом, но усомнившись в Боге, потеряв веру в себя и людей и оплакивая свой разбитый чистый идеал. Мимолетное наслаждение глубоко потрясло его. Он ничего уже толком не помнил. Единственное, что сохранилось у него в памяти, это были несколько поношенные подвязки герцогини, из-за которых, право же, не стоило ставить на карту жизнь, доброе имя, положение на родине. У Карла Александра было множество улик, но ни одного прямого доказательства неверности Марии Августы. При других условиях он, несомненно, скоро бы успокоился. Теперь же, вызванное болезнью воздержания, сделало его сварливым и желчным. Мария Августа, которой скоро прискучили подозрения и постоянный надзор, сначала разыграла из себя угнетенную невинность, но потом возмутилась и решила противопоставить грубости мужа обидное спокойствие и колкую насмешку, а в конце концов пригрозила, что вернется к отцу. На эту угрозу Карл Александр нагло ответил, что прикажет ради такого дня звонить во все колокола, стрелять из мортир и каждому подданному поднести вина и жареного мяса. Старому изящному князю Турн и Таксис эта размолвка была очень не по душе. Допустим, его дочь немного развлеклась с молодым англичанином. А почему нельзя развлечься с англичанином? Они неинтересны в разговоре, и фигуры у них деревянные. Но перед французами у них то преимущество, что они здоровее, неискушеннее. А главное, они умеют хранить секрет. Будь он женщиной, он непременно остановил бы свой выбор именно на англичанине. Незачем поднимать из-за этого такой конфузный скандал. Но правда, его уважаемый зять – полководец, и поэтому привык к шуму и грому. Правда и то, что от стратега можно требовать побед, а не тонких манер. Так, с сокрушением, он писал своему другу, князю-епископу Вюрцбургскому, присовокупляя просьбу, как можно скорее уладить эти ребяческие ссоры. Умному хитрому толстяку такая миссия была очень на руку. Он не забыл еще штеттенфельского инцидента. Поражение церкви задело его заживое. Он приютил графа Фуггера у себя при дворе и ждал только повода, как бы невзначай отправиться в Штутгарт и самолично подготовить почву для скорейшего подчинения страны римскому владычеству. Итак, его преосвященство не заставил себя долго упрашивать, и в скорости целым цугом великолепных карет покойно, приятно и комфортабельно въехал в Штутгарт, сопровождаемый тайными советниками Фихтелем и Раабом. С легкой усмешкой осведомился он у герцога о его недомогании. Рад был услышать, что оно почти излечено. Дружески посоветовал взамен Токайского пока что употреблять столь любимый его советником Фихтелем кофейный напиток. Отечески похлопал белую пухлую ручку герцогини по-детски надувшей губке. Очень скоро ему удалось настолько примирить супругов, что они радостно согласились между собой тотчас же по исцелении герцога подарить стране, себе и церкви наследника. Князь-епископ непременно желал поглядеть вблизи на знаменитого тайного советника по финансам и придворного еврея. Карл Александр крайне неохотно пошел на это. Он очень боялся, как бы кто-нибудь не сманил к себе его незаменимого еврея. Но не мог же он решительно отказать другу в такой скромной просьбе. Зюс появился перед князем-епископом, с привычным ему выражением раболепной преданности поцеловал епископский перстень, рассыпался в тонких комплиментах всемирному оракулу, некоронованному государю, вдохновителю и кормчему европейской политики. Но вюрцбургское преосвященство не так-то легко шло на удочку. Оба лиса одобрительно обнюхивали друг друга, но взаимного доверия не было. Непринужденно, весело, простодушно шла беседа между лукавым тучным епископом и лукавым стройным евреем, но взаимной симпатии не было. Князь-епископ и его советники с неутомимой энергией спешили провести в жизнь свои планы. Они неотступно разжигали герцога и Ремхенгена, вели открытые тайные совещания в Вейсензе с монахами всяческих орденов, которые тайно, вопреки конституции, под затаенный ропот страны, обосновались в Вейле-городе и во всем герцогстве. Когда князь-епископ, вполне удовлетворенный, покинул герцогство, он смело мог считать, что расквитался за Штеттенфельс, успел наладить большие дела, а для больших – заложить фундамент. Часовня в Людвигбургском дворце была теперь приспособлена для католического богослужения. Состав придворного католического духовенства значительно дополнен. Монашеские ордена официально допущены в страну. Католические полковые священники открыто служили обедню, крестили детей. Кроме того, подробнейшим образом был разработан католический военный устав. Придумано хитроумное, чисто юридическое толкование пресловутых религиозных реверсалий, которое фактически сводило к нулю все парламентские свободы. И, наконец, подготовлено уравнение в правах католической и лютеранской религий. 30 лет тому назад подобное равноправие привело в Курпфальце к полному подавлению протестантства. Тайный советник Фихтель в письме к брату Ремхенгена, камерарию при папском дворе в Риме, с радостным рвением повествовал на изящном латинском обо всем, чего удалось достигнуть благодаря посещению Штутгарта князем-епископом. Упомянув о поводе для поездки, болезни герцога, он заключил: «Итак, ты видишь, высокочтимый господин и брат мой, что Божье провидение часто пользуется странными средствами, дабы споспешествовать Святой Католической Церкви в распространении истинной веры». Зюса снедала и томила тревога. Получение дворянства оказывалось сложнее и затягивалось дольше, чем он предполагал. Император задолжал венским оппенгеймерам крупные суммы. Эммануил Оппенгеймер торопил, а императору нечем было платить. Неудивительно, что венская дворцовая канцелярия не спешила даровать баронский титул еще одному оппенгеймеру. Да и уполномоченный вюртембергского парламента как мог тормозил дело. Сеньора де Кастро была по-прежнему холодна, и Зюссу никак не удавалось убедить умную расчетливую женщину решиться на брак. Замыслы князя-епископа Вюрцбургского тоже портили Зюссу настроение. Он, конечно, заметил, что ему не удалось снискать доверие его преосвященства, и что в том грандиозном плане, который в сущности поставлен во главу угла швабской политики на ближайшее десятилетие, ему места не отведено. Правда, ему показывали тот или иной проект, иногда даже совещания происходили у него в доме. Но Ремхенген всегда грубо высмеивал его предложение, и вообще было очевидно, что католические вельможи намеревались пользоваться услугами Вейсензе как главного доверенного лица. Конец третьей дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.